Ну, я сам тогда себя представлю. Уважаемые коллеги, ну, во-первых, хочу принести извинения за опоздание, во-вторых, поблагодарить вас и Льва Николаевича, который нашел блестящее, считаю, решение. Вот. Я надеюсь, что мы совместим приятное с полезным. Значит, я Александр Родин, сотрудник физтеха, факультет проблем физики и энергетики и Институт космических исследований. Со многим мы знакомы из вас, где я руковожу небольшой группой теоретического моделирования в отделе физики планет. Мы работаем не только с моделями, как, наверное, большинство из вас, но и работаем с данными экспериментов. Поэтому не удивляйтесь, что вот в докладе будут представлены экспериментальные данные, которые, ну, подтверждают, на мой взгляд, вот те идеи, которые мы пытаемся развивать. Это эксперименты, в первую очередь, с аппарата Mars Express. Значит, коллеги, соавторы, это вот Надя Евдокимова, ее здесь нет сейчас, к сожалению, Алексей Бурлаков вот присутствует здесь, Аня Федорова, тоже наша сотрудница, и Джон Вилсон из лаборатории геофизической гидродинамики Принстонского университета, с которым мы вместе уже, наверное, 10 лет назад начинали создавать эту модель и с которым продолжаем, так сказать, координировать усилия по ее развитию. Вот. Но сначала я расскажу несколько вводных слов. Как мы видим, вообще, это первый доклад здесь по моделированию атмосфер планет, поэтому я попытаюсь все-таки как-то обосновать, зачем мы еще это делаем и в каком контексте. Значит, мы моделируем не просто атмосферу, мы моделируем климат, а климат себя включает как атмосферу, так и много разных, так сказать, других объектов и механизмов взаимодействия этих объектов. И если вот эти объекты как-то так вот набросать схематично, то основные физические механизмы, связанные с функционированием климатической системы, выглядят следующим образом. Значит, это в первую очередь, конечно же, излучение, потому что именно излучение определяет нам базовые параметры любой климатической системы. В первую очередь температура. Да? Вот. Потом, конечно, очень важный элемент – это циркуляция, это гидродинамика, это то, что, наверное, близко всем здесь присутствующим. Но в климатических системах эта гидродинамика, она немножечко особенная, и вот эта наука получила название геофизическая гидродинамика, Geophysical Fluid Dynamics. Вообще это слово пошло от той самой лаборатории геофизической гидродинамики, которую основал когда-то Джон фон Нейман, а вот реальным мотором, человеком, который ее формировал, создавал коллектив, ставил задачи, был Джозеф Смогоринский, близкий друг и коллега нашего русского великого ученого Александра Михайловича Монина. И до сих пор вот в библиотеке этой лаборатории можно найти массу книг на русском языке, изданных как в советское время, так и в более поздний период. И это, в общем, конечно, очень приятно, что наша школа отечественная, она в этой науке тоже оставила заметный след. Вот. Но следом, значит, идут всевозможные геохимические циклы и связанные с ними фазовые переходы, которые наиболее яркое проявление имеют в облачных и аэрозольных системах. Потому что именно облака и аэрозоли, во-первых, очень серьезно влияют на климат просто за счет взаимодействия с излучением. Мы это все прекрасно, так сказать, знаем и чувствуем. Вот. И, во-вторых, физика, то, что геофизики называют микрофизикой этих аэрозолей, обычно представляет собой очень нетривиальную задачу. И, на мой взгляд, вообще именно вот в этих системах, именно в фазовых переходах и в дисперсных аэрозольных системах, сейчас самый передний край науки о климате как Земли, так и других планет. Вот. Ну, я не буду здесь касаться вот, значит, эффектов, связанных с живой материей и цивилизацией, поскольку мы речь ведем о Марсе, где эти факторы отсутствуют. И это на самом деле очень здорово, потому что в лице планет Солнечной системы мы имеем прекрасные лабораторные модели. Это тот самый сферический конь в вакууме, который позволяет нам, с одной стороны, сказать, его промоделировать доступными средствами, а с другой стороны, который вполне аналогичен реальному коню, и мы можем, так сказать, строить совершенно реальные предположения и аналогии, как работает конь настоящий. Вот. Итак, Марс. Значит, вот перед вами три картинки, которые были получены в течение последних нескольких столетий. Это одна и та же область, которая называется Большой Сырт или Сиртес Мейджор, значит, в англоязычной литературе. Конечно, наши знания за это время изменились радикально, но надо сказать, что вот эти три картинки показывают, что самые радикальные изменения этих знаний приходятся на самом деле на последние полстолетия, на как раз космическую эпоху. И вот еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть, что на самом деле в Planetary Science за последние десятилетия и даже годы прогресс происходит настолько быстрый, что я думаю, что эту науку можно считать одной из самых быстро развивающихся на сегодняшний день наук, ну, наряду, так сказать, с биологией современной и наномезофизикой. Вот. Почему нам Марс вообще интересен? Ну, во-первых, Марс самая близкая по климатическим параметрам к Земле планета. Там тоже волновой режим циркуляции, очень близок и угол наклона оси вращения, и суточный период. Во многом аналогична система циркуляции, хотя во многом, конечно, и различна. Вот. Кроме того, это планета, у которой климат явно изменился. Мы наблюдаем такие вот очень масштабные каньоны, сети целые дренажные. И еще 10 лет назад было принято считать, что в относительно недавнюю историческую эпоху на Марсе был теплый и влажный климат. Обсуждались модели, как это могло быть за счет парникового эффекта и так далее, что там был мировой океан, а потом произошла некая, так сказать, глобальная климатическая катастрофа, которая все это похоронила, и мы наблюдаем вот эту почти безводную и безвоздушную пустыню. И механизм такой катастрофы, как это могло произойти, конечно, очень долго приковывал внимание, хотя сейчас тихонечко люди от этого дела отказываются, и период влажного климата на Марсе, хотя еще и подразумевается, отодвигается все дальше и дальше к моменту формирования этой планеты. Вот. Ну и кроме того, это уже относится скорее к особенностям, чем к аналогиям. Это единственная среди Солнечной системы планета, которая конденсирует свою атмосферу. Это вообще удивительный, интересный эффект, когда у вас в течение сезона меняется давление просто за счет того, что у вас часть атмосферы вываливается в снег. Вот на Марсе это реализовано, и это, конечно, сам по себе крайне интересный климатический эффект. Вот. Но немножечко пару слов вот про этот теплый влажный Марс, поскольку сказать, средства массовой информации не могут пройти мимо того, чтобы сказать, что на Марсе в очередной раз открыли воду, уже последние 10 лет эту воду открывают по несколько раз в год. Вот что за этим стоит? Значит, вот эта вот картинка, она была получена у нас в ИКИ, группы Митрофанова, который поставил на борт американского аппарата «Марс Одиссей» свой прибор. Это вообще очень нетривиально, потому что НАСАовские проекты, они закрыты обычно для российских, во всяком случае, участников. Прибор очень простой, по сути дела. Он мерил поток нейтронов, уходящих от планеты. Нейтроны вышибаются космическими лучами, там, ну, достаточно сложной цепочкой, так сказать, разнообразной цепочкой ядерных реакций. Вот. Ну, а все из школьной физики помнят, что если два шарика равной массы сталкиваются упруго, да, то один полностью другому передает энергию импульс. Поэтому самым эффективным поглотителем нейтронов будет частица такой же массы, то есть водород. А если мы видим, что у нас поток нейтронов где-то падает, мы вправе предполагать, что там много водорода. На этом основана, так сказать, там защита от нейтронного излучения на основе парафина или той же самой воды и так далее. Понятно, что на Марсе нефть вряд ли присутствует в столь большом количестве, поэтому если мы видим водород, то, скорее всего, мы видим воду. И вот эта картинка – это просто распределение потока нейтронов. Вот там, где синяя, там нейтронов мало, значит, там много воды. Ну, а там, где красная, там, соответственно, нейтронов много, им вылетать с поверхности Марса никто не мешал. Значит, почему мы на Земле такую картинку построить не можем? Потому что на Земле атмосфера плотная, она все-таки задержит. Там сечение достаточно большое, нейтрон не вылетает через земную атмосферу. На Марсе давление всего лишь 6 миллибар, примерно там 150 раз она более разреженная, чем земная. И мы эти альбедные нейтроны видим. Вот аппарат, так сказать, за несколько лет откартировал всю поверхность, получил вот такую вот картинку. Значит, мы видим много воды в полярных районах. Во-первых, во-вторых, мы видим два практически антиподальных пятна, то есть с противоположных сторон экватора. Значит, это карта мира, то есть глобус, развертка глобуса, где эта вода присутствует на экваторе. В небольшом довольно количестве. Если на полюсах это примерно 70% воды, то есть это, вообще говоря, просто грязный лед. Речь идет, правда, о верхних 10 сантиметрах. Сейчас мы знаем, что воды гораздо больше, что на полюсах вообще километры льда. Но тогда было известно только вот на глубину зондирования вот этим нейтронным методом. А на экваторе у нас этого льда у поверхности быть не может по термодинамике, он там просто нестабилен. Поэтому единственное, что мы можем предположить, это связанная вода, то есть гидратированные минералы. Здесь этой воды примерно 10-15% по массе. Но, тем не менее, вот эти два антиподальных пятна, они не давали покоя людям и даже выдвигали гипотезы, что когда-то полюса были, значит, вот здесь, а потом вся кора Марса съехала поперек, перпендикулярно, и вот это остаточные, значит, следы от когда-то бывших там полюсов. Вот. К этому мы картинке еще вернемся, именно поэтому я так подробно ее здесь расписал. Ну и, наконец, очень интересная, характерная такая особенность, опять же, вот как для физиков здесь собравшихся, в климатической системе оказывается точно так же, как и в любых физических системах, бывают свои неустойчивости характерные. И вот очень интересная неустойчивость в климатической системе Марса – это глобальная полевая буря. Когда их наблюдали редко, считали, что это вообще такое спорадическое явление, оно может быть, может не быть. Даже были статьи, люди там из соображений динамического хаоса выводили, значит, периодичность этих глобальных пылевых бурь. Когда присмотрелись лучше, аппараты стали надежнее, наблюдения чаще, убедились, что на самом деле это сезонное явление. Пылевая буря глобальная, бывает каждый раз, когда Марс проходит перигелий, то есть когда его лето соответствует южному полушарию. Правда, периоды, окна, в которые эти пылевые бури могут начаться, их не одно, их три каждый год. Но если в одно из окон пылевая буря началась, то остальные окна уже не работают. Вот такое очень интересное явление. Во многом оно объяснено, но во многом и не объяснено. И опять же, по этому поводу мы чуть позже с вами поговорим. Значит, тут написаны такие громкие слова, гидрологический цикл, хотя речь идет о гораздо меньшем количестве воды, чем та, которую видит нейтронный детектор HEND. В атмосфере Марса, ну, всего лишь от там, 10, это вот такое вот зеленоватое или синенькое, до примерно 50-70 осажденных микрон воды. То есть это, конечно, мизер по земным меркам, но, тем не менее, это та вода, которая находится в атмосфере, она мобилизована климатической системой, и в этом смысле она для нас, как для климатологов, гораздо важнее, чем та вода, которая, так сказать, лежит на поверхности, представляет собой, по сути дела, горную породу. Значит, мы видим, что в северном полушарии, когда здесь лето, значит, по горизонтали здесь отложен сезон в координатах солнечной долготы. То есть, если провести угол между точкой весеннего равноденствия, Солнцем и текущим положением Марса, то вот этот угол является мерой сезона. И, значит, примерно вблизи 90 градусов, когда у нас лето на севере, в этот момент Марс проходит афелий, это глобально самое холодное время года. В этот момент у нас больше всего воды в северном полушарии. А вот в южном полушарии, видите, у нас воды гораздо меньше. И при этом есть еще такой вот в зимнем, то есть в северном полушарии, тропический максимум, который вот здесь нет. То есть явно совершенно асимметрия гидрологического цикла на Марсе. Это вот внизу данные американского аппарата Mars Global Surveyor, а сверху это данные с ПИКАМа, нашего прибора на аппарате Mars Express, полученные Аней Федоровой, которые заставили сильно, так сказать, подкорректировать американские данные и занизить количество воды примерно в два раза. Вот. Ну, теперь я уже перехожу к модели. Значит, вот это все мы попытаемся описать, и пылевые бури, и гидрологический цикл. Значит, на основе модели общей циркуляции. Что собой представляет модель общей циркуляции? Вы наверняка знаете, это трехмерная гидродинамика, но это не совсем честная гидродинамика в нашем случае. Это так называемое примитивное уравнение метеорологии, которое отличается от обычных уравнений газодинамики тем, что у нас по вертикальной координате предполагается гидростатическое равновесие. То есть масса атмосферы не имеет никакой инерции при вертикальных движениях. У нас вертикальный градиент давления полностью уравновешен силой тяжести. Движок, что называется, этой гидродинамической модели, то, что называется динамическим ядром, мы взяли из разработки лаборатории геофизической гидродинамики, это называется FMS, Flexible Model System, это открытый код, который можно свободно взять, скачать с сайта. Правда, просто так вы его, конечно, не запустите, он достаточно сложен, но мы, так сказать, работаем прямо изнутри на тех компьютерах, на которых этот код был протестирован и создан. И когда мы гоняем его здесь, в Москве, этот код, то мы используем физтеховский суперкомпьютер, который является точным клоном тех компьютеров, которые стоят в GFDL. Мы просто специально так сделали, когда этот компьютер покупали. Вот наш вклад в эту модель. Значит, дальше из нее надо было сделать модель Марса. Ну, естественно, сделали подложку, топографию марсианскую, термодинамику поверхности. Конечно, совершенно по-другому на Марсе устроено излучение. Это CO2, 15-микронная полоса в основном работает. И что очень важно, это излучение, которое совместимо с аэрозолем. То есть, если что-то у нас происходит с микрофизикой, происходит выпадение облаков, или наоборот, они сублимируют, это сразу же отражается на переносе излучения, на скоростях нагрева, в охолаживании и так далее. И вот с микрофизикой, значит, здесь наш был первый опыт внедрения честной микрофизики без всякой эмпирической параметризации модели общей циркуляции. Вот Алексей сейчас разработал гораздо более продвинутую модель. Наша схема очень простая, моментная. То есть мы не считаем функцию распределения по размерам аэрозольных частиц, а только первые моменты этой функции распределения. Моменты являются независимыми пассивными примесями. И в этом смысле с ними можно работать, так сказать, как будто они являются, ну, просто, так сказать, там, со средним радиусом или средним квадратным радиусом. Вы можете работать точно так же, как будто речь идет там просто о количестве частиц. Вот. И вот такая моментная схема позволила очень компактно, экономно описать из первых принципов эту микрофизику. Значит, горизонтальное разрешение модели довольно высокое, это градус на полтора. Это, в общем, довольно много для модели общей циркуляции. Но по вертикали зато она довольно грубая, всего лишь 28 уровней. Это позволяет быстро рассчитывать перенос излучения, но, конечно, вертикальное разрешение здесь оставляет желать лучшего. Вот. Ну и, значит, вот это Марс в районе перигелия, и вот видно, что а очень мощная... Что-что?
Толщина атмосферы.
Толщина атмосферы, как бы понятия такого не существует, вертикальным масштабом, там же плотность падает по экспоненте. В принципе, на любой высоте можно говорить об атмосфере, ну, там, во всяком случае, там, до нескольких тысяч километров в пределах магнитосферы. Вот. Вертикальным масштабом является шкала высоты. Значит, масштаб, на котором плотность падает на экспоненту. Так же, как и на Земле, это 10-11 километров.
У вас сколько?
Что-что? У нас сколько? Значит, у нас 80 километров. Вот, хотя верхний слой, он у нас, мы работаем с сеткой давлений, и поэтому верхний слой у нас является по протяженности формально бесконечным. Вот. Значит, вот эта картинка, которая объясняет асимметрию гидрологического цикла. Значит, вот что здесь есть? Во-первых, это картинки зонально средние. Вот слева у нас южный полюс, справа у нас северный полюс. По вертикали у нас логарифм давления, ну, который является аналогом высоты. Значит, на верхних панелях цветом изображена концентрация водяного пара, а контуром облака. Слева Марс находится в перигелии, справа Марс находится в афелии. То есть здесь лето в южном полушарии, здесь лето в северном полушарии. Значит, в чем заключается асимметрия? Когда у нас перигелий, это глобально самое теплое время года. И конденсация водяного пара происходит на очень большой высоте, примерно 35 километров. И циркуляция Хедли, так, прошу прощения, она практически беспрепятственно перекачивает воду между полушариями. Ячейка Хедли, она распространяется из средних широт северного полушария в, извините, летнего полушария в зимнее полушарие. И вот за счет конвергенции линии тока нисходящей ветви ячейки Хедли здесь возникает вот такой вот максимум концентрации. Это тот самый зимний тропический максимум, который мы наблюдаем. Вот. На нижней панельке здесь изображена пыль цветовой картой, но облака показаны тем же самым контуром. Вот. Это пыль. Видите, пыль тоже беспрепятственно перекачивается из полушария в полушарие, и именно в этот момент у нас возможны глобальные полевые бури. Ну, а самая нижняя картинка, она показывает те же самые поля, только вот эти вот кривые, тонкие, это просто линии тока, которые протянуты по модельным векторам скорости через... значит, помноженные на концентрацию примесей. То есть это не просто линии тока, а линии транспорта, в данном случае воды, причем в обоих фазах, как конденсированной, так и газообразной. Что-что?
Это вдоль параллеля разреза, по меридиану.
Это не разрез, а это просто средняя по параллели. Это интеграл, да. Это зональная средняя картинка. В метеорологии они довольно часто используются. Значит, источник пыли мы задали вблизи поверхности. Вот эти вот... А, источник пыли, все понял. Не воды, а пыли. Значит, источник пыли является единственной параметризацией в этой модели, которая взята с потолка. Значит, пыль поднимается в воздух за счет так называемых пыльных дьяволов. Это механизм, связанный с локальной конвективной неустойчивостью, когда поверхность очень горячая, атмосфера еще холодная. Вот если контраст превышает 22 градуса, то мы позволяем этой пыли подниматься. Скорость ветра в данной параметризации нет. Вот. Это вот единственный настроечный параметр, который мы вводили в модель. Все остальное посчитано из первых принципов. Вот. Ну вот мы видим здесь вот на нижней картинке, что практически беспрепятственно, значит, вот вдоль ячейки Хедли, концентрические такие вот, значит, кривые, это вот гоняется у нас вода. Теперь идем в афелий. В афелии,
какой высоте
соответствует? Значит, вот это облако, вот это облако, это примерно 30-35 километров.
А там теплее или холоднее?
Там холоднее. Значит, на Марсе температурный профиль устроен почти как на Земле. То есть в тропосфере температура падает с высотой, но если на Земле уже там на 11-12 километров мы видим стратосферу, начинается изотермия, а градиент почти адиабатический, то на Марсе за счет того, что атмосфера очень разрежена, теплоемкость маленькая, а пыли много, градиент выравнивается, она сильно субадиабатична, и тропопауза намного выше, около 40 километров. Вот. Это тоже очень сильно влияет на динамику, чуть попозже. Да, конечно, вот они. Вот сверху это волна Россби, которая возмущает как раз стратосферное струйное течение. Характерные размеры частиц микронные. То есть пыль это где-то 1,6 микрон эффективный радиус, а облака это примерно 2 микрона. Значит, они с точки зрения модели это пассивные примеси. Как я говорил, частицы облаков это не просто пассивная примесь, а у нас моменты функции распределения являются пассивными примесями. Вот, пыль это просто мы разделили, взяли несколько размеров, там 4 или 6 ячеек по размерам, и гоняем эту пыль независимо. Ну, максимальный размер здесь 4 микрона. Более крупных пылинок у нас просто нет, мы их не видим.
Более крупные будут
Что будут? Понял вопрос. Значит, массовая концентрация пыли порядка 10 минус 5. Поэтому от этих эффектов мы просто сразу можем... Что?
Химсостав.
Химсостав. Значит, пыль минеральная – это продукт выветривания грунта, это базальт, лимонит, монтмориланит. Есть спектроскопическая модель, она, ну, химически это кремнезем с включением оксидов металлов. Магний, железо, алюминий. Вот. То есть Марс красный именно потому, что он просто ржавый. Так вот, если совсем по-простому. Вот. Значит, идем в афелий. Афелий отличается от перигелия тем, что солнечное излучение меньше на 40%. Экстринситет 9%, почти 10%. Значит, во-первых, квадрат. И, во-вторых, двойка, значит, просто за счет геометрии. Поэтому в 4 раза умножаем, получаем 40% модуляции солнечного потока. И это период, когда глобально холоднее. То есть на Марсе два типа сезонов. Есть сезон зима-лето, есть сезон афелий-перигелий, и они интерферируют таким образом, что афелий тогда, когда лето на севере. То есть северное лето холодное, южное лето горячее. И вот, когда лето на севере, у нас картина, видите, радикально меняется. У нас конденсация облаков происходит существенно ниже, это 10-12 километров. Пыль подсаживается под этими облаками, потому что тяжелые пылинки, будучи ядрами конденсации, тут же обрастают льдом и падают вниз. Атмосфера чистая, пыли намного меньше. И, во-вторых, если мы посмотрим на линии тока воды, опять же, мышку потерял на нижнюю картинку, вот она. Значит, видно, что вот это облако, которое висит очень низко, оно ограничивает ток воды. Фактически вся вода у нас циркулирует в летней слабенькой ветви ячейки Хедли, а вот эта мощная ветвь ячейки Хедли практически никакую воду с собой не тащит. И вот здесь мы видим, что у нас вся вода сконцентрирована на северном полушарии. Это одно из объяснений, не единственное, но это одно из объяснений, почему активная вода у нас вся перекачана в северном полушарии, почему в северном полушарии мы видим мощный ледник северной полярной шапки, а на юге он скрыт под слоем осадочных пород, и мы только недавно узнали, что там вообще есть водяной лед, и в том числе водяной пар. Весь концентрируется в северном полушарии. Вообще говоря, с периодом в 50 тысяч лет картина должна поменяться на противоположную. Потому что период прецессии перигелия Марса – это 50 тысяч лет. И это, в общем-то, вот, локальный эффект в данный момент времени. Придумал это Тодд Кленси в 96 году. Ну, а здесь вот нам удалось это на основе модели доказать. Вот. Ну, вот попытка промоделировать уже на такой... карте сезон широта, гидрологический цикл. Здесь видно, что действительно у нас вода полностью концентрируется в северном полушарии, и даже виден вот этот вот зимний тропический максимум. Вот он. Хотя количественно эта модель врет, и количество водяного пара она почти в два раза в атмосфере завышает. И это, в общем, проблема пока до сих пор не решенная и не побежденная. Вот. Теперь я вам покажу анимацию, как это выглядит, значит, вот на карте. Это просто обычная карта. Значит, слева запад, справа восток, снизу юг, сверху север. Вот я включаю, мы начинаем с весеннего, с осеннего равноденствия в северном полушарии. Вот сейчас у нас лето в северном полушарии. Видите, очень много воды, а потом она тихонечко мигрирует на юг и оказывается здесь. Если мы посмотрим на пространственное распределение, значит, вот на это не надо сильно внимания обращать. Это Эллада, огромный ударный бассейн, просто глубокая-глубокая яма, 7 километров глубиной, поэтому там влаги, естественно, больше в интеграле. А вот эти два максимума тропических, они, вообще говоря, имеют чисто волновую природу, и их антиподальность связана просто с резонансной структурой вот этой вот стационарной волны. Волна цепляется за рельеф, за счет этого она стационарна, но природа самих двух максимумов состоит в том, что это просто волна с волновым числом 2. Теперь я эту штуку прогоню еще раз.
Откуда она берется?
Сейчас покажу. Так, вот я немножечко поздно остановил. Но, тем не менее, вы видите, что в какой-то момент времени у нас этих максимумов не 2, а 3. Вот. И эта волна уже с волновым числом 3. Вообще говоря, волны в атмосфере живут всегда и везде, и, скажем, на Земле мы вообще ничего, кроме этих волн, не видим. Вот циклоны, антициклоны, которые мы пытаемся там прогнозировать, и счастливо, если спрогнозируем там на неделю, это те самые волны, точнее, уже в самой последней нелинейной стадии. За счет того, что, как я говорил, атмосфера Земли практически адиабатична, она очень турбулентна. Здесь волны возбуждаются очень легко и быстро распадаются на мелкомасштабные волны. Ну, масштаб циклона там порядка 1000 километров. Соответственно, у нас волновые числа это десяток и больше. На Марсе атмосфера гораздо устойчивее статически по вертикальной своей структуре. И это сразу же ведет к значительному затруднению возникновения волн с большими зональными волновыми числами. Поэтому вот волны там бывают с зональными числами 1, 2, 3. А как же, конечно. Это волны Россби. Да, конечно. Не. О тропических циклонах мы сейчас не говорим. Ну вот синаптический циклон, который вот здесь у нас живет в средних широтах, это не линейная фаза волны Россби, я это так понимаю. Нет, о тропических циклонах я вообще не говорю. На Марсе аналогов тропических циклонов нет. Там есть полярные циклоны, похожие, но это совсем другая, конечно, история. Вот. И то, что волновые числа на Марсе низкие, и то, что циркуляция значительно более когерентна на Земле, дает нам возможность наблюдать вот эту перестройку волновых структур гораздо более чистом, что ли, виде, с одной стороны. С другой стороны, переходы, перестройки между этими волновыми числами носят довольно такой заметный, я бы сказал, катастрофический характер. В этом смысле циркуляция атмосферы Марса, она имеет как бы такую квантованную природу, потому что две волны или три волны – это очень существенная разница.
А какой знак циркуляции?
Знак чего?
Циркуляции. Они... В этом направлении или они так?
Нет, основная циркуляция, конечно, зональная.
Нет, я имею в виду внутри вихря. Циклон или
антициклон? Значит, есть и циклоны, и антициклоны, но вообще говоря, эти волны, они практически линейные. Здесь вот в этих волнах, как таковых вихревых структур, в общем-то, нет. Потому что вихрь возникает уже тогда, когда волна достигает своей нелинейной стадии. В данном случае это, вот если я вернусь сюда, да, видите, ну тут нет на самом деле циркуляции. Это просто волновое возмущение зонального течения. Вот. В некоторых случаях действительно возникают вихревые возмущения. Вот, и то, о чем я дальше буду говорить, это речь пойдет именно о циклонических вихрях. Вот. Теперь, значит, попробуем сделать простейший Фурье-анализ и посмотрим.
Вы считаете, что есть просто какое-то реальное возмущение волной, но они довольно резкие и резкие имеют. Они в таком случае, она какая-то нелинейная, это не синус, судя по вашему.
Нет, это, конечно, не синус.
И они еще за что-то цепляются.
Они цепляются за топографию. На Марсе...
Сидят в одном и том же месте.
Да, почему-то. Да. Там
проставить.
Есть два фактора, за которые может волна зацепиться. И причем эти факторы, они тоже имеют низкие волновые числа. Значит, во-первых, на Марсе очень резкий рельеф. Там самые высокие вулканы в Солнечной системе, 27 километров Олимп. И это вообще такой вот выпершая такая равнина.
Ну, у вас вихри, они сидят ровно на...
Нет. Они, фаза как-то цепляется, но вихри сидят именно резонансно.
Не пи между ними.
Близко к пи. Но они нет, что я хотел подчеркнуть, они не цепляются непосредственно за рельеф. То есть это глобальные структуры, которые не связаны с локальными особенностями рельефа.
Не выкидывает с экватора. Такая штука как-то странно, что она могла быть устойчивой. Что их должно быть еще что-то.
Вот сейчас покажу. Теперь смотрите, значит, то, что я показывал, это концентрация водяного пара. Значит, давайте посмотрим, как волны разных гармоник переносят водяной пар. Значит, что мы сделали? Мы взяли трехмерную циркуляцию, разложили тупо по Фурье до первых трех гармоник и протащили, опять же, линии тока водяного пара, благо мы всю эту микрофизику и всю гидрологию умеем считать. И получаем вот такого вот типа картинки. Значит, Что здесь по осям? Вот это вот у нас широта, это северный полюс, а это экватор. Ну, южное полушарие нас тут сильно не интересует, поэтому я обрезал 30 градусами. Значит, это высота уже просто километры, до 30 километров, такой кубик. Значит, вот это вот долгота. Первая картинка – нулевая гармоника, то есть зонально-симметричная циркуляция. Мы видим, что она не переносит ровным счетом ничего. Вся вода, которая испарилась в северной полярной шапке, там же и осталась. Нулевая, зонально-симметричная циркуляция абсолютно не переносит водяной пар. И это как раз именно с этим связано фиаско первых осисимметричных моделей. Когда модели строили не трехмерные, а еще двумерные, очень удивились, почему никакого гидрологического цикла не получалось. Теперь понятно, почему. Это первая гармоника, это волна 1. Тут какой-то перенос есть, как-то все это крутится, значит, вот в неком диапазоне широт. Зато волна 2, видите, она протягивает два таких очень компактных мостика от полюса прямо до экватора. И то же самое делает волна 3, хотя они тут довольно рыхлые, вот эти вот линии тока. Это значит 60.
Вертикальных скоростей у вас почти нет.
Значит, речь идет именно о линиях тока. И вот зональные скорости, они у нас все сидят вот в этой симметричной циркуляции. Видите, вот здесь вода, рожденная на полярной шапке, она уносится просто зональным течением, продолжает там крутиться. Вот. Теперь переходим в другой сезон. Значит, 110 градусов солнечной долготы. И здесь видим, что никакая гармоника уже никакого транспорта не дает. Теперь опять переходим еще дальше по сезону. Это 140 градусов солнечной долготы. Опять видим, что осисимметричная циркуляция не дает ничего. Первая гармоника что-то давать начинает, зато вторая и третья гармоники дают очень сильный перенос. Значит, есть различный вклад в перенос, как по зональным гармоникам, но и то, значит, высокие гармоники, я имею в виду 2 и 3, они в одни сезоны работают, в другие нет. Вот, давайте посмотрим, почему. Значит, это один экспериментальный факт. Другой экспериментальный факт, значит, об антиподальных максимумах. Вот это как раз здесь наложена карта на топографию. Вот то, о чем я говорил, вот это, значит, долина Фарсида, здесь очень много вулканов. Вот. И кроме того, вот эти вот антиподальные пятна, где воды много, они не совпадают, но близки к областям с очень низкой тепловой инерцией. То есть здесь очень резкий температурный контраст между днем и ночью. Теперь смотрим, что дает модель в среднегодовых своих характеристиках. Значит, это среднегодовой водяной пар. Здесь мы видим вот эту двухволновую структуру, но вообще говоря, вот там, где Митрофанов видит много воды, то есть вот на нуле и 180 градусах, мы наоборот видим воды мало. То есть мы сдвинуты на ПИН-4 по фазе, это вообще говоря, на ПИН пополам, прошу прощения, это вообще говоря неправильно. То есть водяного пара в атмосфере у нас там больше, где в грунте воды наоборот меньше. Зато если мы посмотрим на такую среднегодовую характеристику, как просто время, в течение которого на поверхности лежит снег там толщины больше какой-то, ну, пороговую величину мы подогнали, порядка 100 микрон взяли, то мы увидим, что вот эти вот два антиподальных максимума как раз на тех долготах, на которых надо. И мы считаем, что это следствие стационарной волны, которая в среднем в году приводит к осаждению в этих областях осадков, которые потом как-то, значит, химически связывают, дрейфуют грунт и так далее. То есть, действуя на протяжении геологического времени, вот этот эффект дает как раз накопление повышенного количества связанной воды в верхнем слой грунта. Но сама природа этой антиподальности, она чисто резонансная. То есть одна из этих волн, она цепляется действительно за рельеф, а вот ее противоположная часть, она имеет чисто резонансную природу. Ни за какую локальную особенность.
Но у вас она все-таки на пи пополам сдвинута.
Не, это вот это сдвинуто, да. А вот это как раз сидит там, где надо.
Но это же на поверхности, а вы рисовали...
Вот это, а я и вижу поверхность. Смотрите, вот это поверхность. Это даже не поверхность, а подповерхностная вода. И если я смотрю, сколько времени у меня лежит на поверхности снег,
это волна чего?
Атмосферная волна стационарная приводит к тому, что именно в этих областях высаживаются осадки. Там температурный минимум ночью, во-первых. Во-вторых, именно туда, в эти области, наиболее эффективный транспорт. Потому что там происходит конвергентный поток. Вот. Это, значит, волна 2 глобального масштаба. Теперь я перейду к полярным областям. Вот если мы посмотрим с более высоким разрешением, как ведет себя водяной пар, значит, полярной проекции в разные сезоны, это просто мы смотрим на Северный полюс сверху, то мы увидим, что у нас есть, с одной стороны, какие-то вихревые структуры, с другой стороны, мы четко совершенно видим волновые структуры. Если в этот сезон у нас, можно увидеть тут первую гармонику, можно увидеть вторую, то вот здесь, на фоне вот этого вот мощного языка, мы видим очень такую красивую симметричную треугольную структуру. Это вихри циклонической направленности с зональным числом 3.
А как понимать килограмм на квадратный метр?
Килограмм на квадратный метр – это просто килограмм на квадратный метр. Мы интегрируем всю воду, которая у нас есть в атмосфере. Это просто общее содержание в столбе. Да. Иногда это в толщине выражает. Ну вот здесь, поскольку модель в системе
Си... На квадратный метр 200 грамм, это не так много, если по всей вертикали.
Это совсем мало, это 200 микрон.
Килограмм в
масс. Да. Вот. А вот если мы еще чуть-чуть попозже отойдем, вот как раз тот самый сезон, на котором я останавливал анимацию, 143 градуса, солнечной долготы, когда у нас происходит выход из сезона Офелия, переход к симметричной циркуляции сезона равноденствия, то вот эта волна 3, она очень быстро распространяется из высоких широт в средние широты. Происходит такой, живет она, кстати, очень недолго, буквально несколько дней. Вот. Но именно в эти несколько дней мы наблюдаем очень резкий, очень эффективный транспорт воды от Северного полюса в низкие широты. Пыль? Значит, пыли в этом сезоне вообще мало, потому что, как я показывал, она подсаживается облаками. В этот сезон очень много воды, низкая конденсация, очень мощные облака. Атмосфера очищена от пыли. Это не период пылевых бурь. Но пыль играет важную роль в гидрологии, потому что именно пылинки являются ядрами конденсации для облаков. Вот. И вот...
Получается, что в это время то, что вы меряете, это водяной пар, это в основном... выше километра.
Вообще говоря, да, потому что у самой поверхности водяного пара, как правило, мало, потому что в ночное время амплитуда суточных колебаний температур 100 градусов, в ночное время там все вымораживается, и нижние примерно 1-2 километра, они объединены водой. Вот. Но основная часть, конечно, сидит все равно в нижней шкале высоты, безусловно.
Максимальная температура у вас какая получилась?
Температура какая? Максимальная температура, вообще на Марсе это где-то там 10, я бы сказал так, Кельвин. То есть небольшой плюс там бывает. Но типичная температура это 220, вот такая среднесуточная. Вот. Теперь я перейду немножечко к эксперименту. Вот эти волны моделью генерируются, и это совершенно дубовый эффект. То есть можно по-всякому ее корежить, курочить, значит, двигать параметры. Уйдет фаза, уйдет сезон, но все равно эти волны будут. Если они настолько, этот эффект настолько дубовый, они должны быть и в реальности. И вот мы делали несколько попыток эти волны поискать. И благо в проекте Mars Express у нас оказался гиперспектрометр, то есть прибор, который строит изображение, в каждом пикселе которого мы видим спектр. И вот с помощью такого гиперспектрометра, это вот как раз работа Нади Евдокимовой, адская работа, я бы сказал, которая доступна только женскому терпению, на мой взгляд. Значит, вот в этой картинке, которая здесь сверху проведена, здесь порядка, по-моему, 3 миллионов спектров. Вот. Значит, на что мы смотрим? Мы смотрим на микроструктуру льда Северной полярной шапки. Вот типичные спектры льда от 1 до 2 микрона, они здесь на правой картинке приведены. Тут есть сильные полосы, а вот есть слабые полосы. И вот эти слабые полосы, они чувствительны к размерам крупинки. Вот. Мы проводили всякие модельные расчеты для того, чтобы посчитать синтетические спектры и понять калибровку. Вот здесь приведен ряд таких синтетических спектров. Именно по этой полосе мы и будем калиброваться. Вот она такая очень грубая, но тем не менее какая-то калибровочная кривая. Значит, вот там 30 микрон, грубо говоря, до там, 1 или нескольких миллиметров мы можем оценивать характерный размер крупинки льда в верхнем оптически активном слое Северной полярной шапки. Ну и смотрим, что получается. Значит, вот в ранний сезон, когда у нас только-только начинается лето и уходит сезонная полярная шапка, мы видим в этой слабой полосе такую вот S-образную структуру. Это вот там, где лед более как бы протаявший. А вот когда мы переходим в более поздний сезон, она у нас так тихонечко переходит в такую как бы тройную структуру, и мы видим здесь довольно отчетливо три максимума. Если мы сравним это с показаниями модели, то мы увидим, что вот в этот сезон, значит, у нас вот протаявший лед, ну тут немножечко сбита цветовая шкала, чтобы было видно, что в среднем существует, вот кроме этих пространственных структур, есть еще такой средний сезонный тренд, что зерна укрупняются, то есть лед он стареет, и зерна объединяются между собой, коагулируют и как бы укрупняются. Вот это видно, вот это общее покраснение слева направо. Вот. Но кроме этого, мы видим, что те области, где он наиболее протаявший в данный момент времени, они сначала имеют совершенно характерную структуру с волновым числом 2, и это соответствует распределению водяного пара в модели, которая у нас показана внизу. Вот. В более поздний сезон мы видим зональное число 3, и это тоже соответствует модели. Ну, а вот в этот сезон мы видим, что у нас так сказать, структура размазывается, и в модели она тоже размазывается. Здесь как бы отчетливой какой-то симметричной структуры мы не видим. И вот, кстати, по стрелочкам, которые обозначают скорости ветра локальные при поверхностном слое, мы видим, что это вихри действительно циклонические. Вот. Таким образом, мы считаем, что в циркумполярном вихре, который вот живет у нас в летний сезон на периферии полярной шапки, постоянной марсианской северной полярной шапки, происходит перестройка волновых возмущений, причем сезонно строго детерминированная. Поскольку, еще раз повторяю, мы в модель никаких параметризаций внешних, за исключением источников пыли на поверхность, не вводили. Вот это совпадение по сезонам и по волновым числам, оно получилось вот так, как получилось. Тут никакой подгонки не было. Вот. Более того, если мы посмотрим теперь уже в южное полушарие, то в какой-то момент времени мы тоже видим, что остатки водяного льда, это сезон весенний, когда у нас сходит сезонная полярная шапка и стаивают последние остатки сезонного льда в южном полушарии. У нас нет постоянной водяной полярной шапки на юге, а есть только сезонная. Ну и когда перед тем, как исчезнуть совсем, вот эта сезонная полярная шапка, она тоже показывает нам три симметрично расположенных максимума. Мы считаем, что это уже немножечко другая история. Эти три максимума были связаны с теми симметричными расположенными циклоническими вихрями, которые не в этот сезон, когда мы их наблюдаем, а в тот сезон, когда наоборот вода перекачивалась из северного полушария в южное, выпадали осадки. Так вот здесь, именно в этих областях, осадки выпадали более интенсивно. И когда у нас происходит стаивание остаточного льда, последнее, что остается, те сугробы, которые, грубо говоря, были наиболее крупными. И они имеют вот такую вот симметричную тройную структуру. А это, опять же, распределение водяного пара в тот сезон, когда, как мы считаем, выпадали осадки. И здесь вот эта тройная структура тоже достаточно отчетливо видна. Ну и теперь напоследок. Значит, вот мы видим, что действительно эффект есть. Мы видим, что эти волновые структуры устойчиво генерируются моделью, что происходит изменение волновых чисел, и более того, структуры с волновым числом 2 и 3, они наиболее эффективны в меридиональном переносе воды. За счет чего происходят перестройки волновых чисел, за счет чего возникают волновые числа, значит, более высокие, и которые в конечном счете являются триггером такого вот очень эффективного меридионального транспорта. Значит, я тут совершенно случайно натолкнулся, пообщавшись вот с Алексеем Максимовичем Фридманом, на работы группы Снежкина, которые делались уже там больше 20 лет назад в Курчатнике. Люди вращали кастрюльки соосные, так сказать, которые обеспечили дифференциальное вращение жидкости. И
я бы сказал, больше 30.
Даже так, да?
Начало 80-х.
Понятно, понятно.
Вихри Росби в этой самой.
Вот. И управляли волновым числами очень просто. Чем более вращение было дифференциальным, то есть чем больше, так сказать, разность угловых скоростей между внешней и внутренней частью кастрюльки, тем волновые числа меньше. Когда вращение фактически твердотельное, волновые числа становились больше. Вот. Ну и, как всегда, значит, наши оксфордские коллеги, они вот буквально месяц назад опубликовали, естественно, на Снежкина не сославшись, свои уже эксперименты в кастрюльке, где они моделировали вот этот вот циркумполярный вихрь Сатурна. Это вот в ИК-диапазоне. Очень красивая картинка, которая была получена года три назад аппаратом Кассини. Когда я ее увидел, я сразу же понял, что речь идет о тех же самых волнах, вот, но поленился что-либо написать по этому поводу и очень на самом деле обрадовался, когда это подтвердилось. Значит, идея на самом деле очень проста. Речь идет об обычной баротропной неустойчивости. Твердотельное вращение позволяет неустойчивость развиваться более эффективно. Дифференциальное вращение подавляет высокочастотные пространственные моды. Можно сделать, конечно, качественный анализ теоретически. У меня, ну, не хватило там ни времени, ни, наверное, квалификации это сделать. Я думаю, что это не очень все сложно. Найти наиболее быстро растущие.
Это было сделано и со ссылками на атмосферу, и занимались этим многие ребята, и Деньков Володя.
Ну вот, если дадите фамилии, дадите ссылки, очень хорошо, потому что по марсианской науке этого...
Ну да, они первые, там все про атмосферу написано, и там даже какая-то простая теория есть. Да-да, а потом, ну а те ребята дальше развивали уже проект. Там все было сделано давно, 80-е годы.
Отлично. Отлично, потому что вот оксфордские ребята, естественно, на наших не ссылаются абсолютно. Вот. И для марсианского климата это вообще, на мой взгляд, ключевой эффект, потому что весь перенос воды происходит в перестройке, и закончу я, значит, тем, что вернусь, опять же, к полевым бурям. Именно в те периоды, когда происходят перестройки волновых чисел между там, двойкой и тройкой, это те самые окна, когда возможно образование полевых бурь. Потому что, вообще говоря, вам абсолютно все равно, что переносить, какую пассивную примесь. Либо испарившуюся с полярной шапки воду, либо поднятую на периферии полярной шапки пыль. Как только вы забрасываете значительное количество пыли в свободную атмосферу, у вас происходит самовозбуждение циркуляции Хедли, за счет того, что пыль очень сильно поглощает солнечное излучение. И пока это все, так сказать, не затухнет, не осядет, некоторое время вы наблюдаете глобальную полевую бурю. А триггером являются те же самые перестройки. Причиной этих перестроек является просто меридиональный сдвиг зональной скорости, который детерминирован сезоном. Именно поэтому этот эффект настолько, так сказать, дубовый и повторяется из модели к модели абсолютно без каких-либо, так сказать, без чувствительности к настроечным параметрам. Вот, вот собственно, все, что я хотел по этому поводу сказать. Вот, если...
Да, ну, сессия ваша.
Нет, у меня
вопрос давно созрел. Вот есть
не, вы сначала поблагодарите, а потом
экологию. Естественно, что мы благодарим. Потом уже я
задумываю. Хорошо, да.
Вот там, когда конденсируется на пылинках вода, ага. Снежинки, да, образуются?
Ага.
Они такие же, как на Земле?
Нет, совсем другие. Да, значит, на Земле мы видим агрегаты, причем такие, значит, агрегаты монокристаллов, такая очень симметричная, красивая форма. Ну и они дорастают там до миллиметров. Значит, на Марсе концентрации слишком маленькие, чтобы получались агрегаты. Вот, и более того, при этих температурах это даже не гексагональный лед, это кубический лед, скорее всего. И характерные размеры там единицы микрон. Вот. Ну а так, в общем-то, физика, конечно, та же самая.
Кубики.
Скорее это, я думаю, что все-таки это поликристаллы, вряд ли это прям такие вот идеальные кубики, потому что размеры пылинок часто сравнимы с размером льдинок, и вот поверхностные эффекты краевые, там должны очень большую роль играть микрофизики. Вот. У нас это параметризовано очень грубо, то есть мы считаем, что есть эффект Кельвина, и вообще мы считаем в модели, что частицы у нас сферические.
Плотность этого снега гораздо больше, чем на Земле, да, получается? Пушистый снег там у него.
Нет, пушистого снега на Марсе, ну, есть снег CO2, это совершенно отдельная история.
Как песок,
наверное. А вот тот снег, который на поверхности, это вообще не снег на самом деле, а иней. Он выпадает непосредственно из атмосферы. Снег как таковой, то, что называется precipitation, на Марсе тоже есть, но, видимо, только в полярных регионах, если говорить о воде. Вот. А так вообще это просто вот... Это похоже по физике на перистые облака, на циррусы.
Ваша сессия. Это потом закончите, потом ей.
Да, у кого еще есть вопросы? Пожалуйста, микрофон у нас
вот
есть?
Была серия работ Розенблата, вот, напомню.
Розенблат, так.
Баренблат.
А, Баренблат.
Он сейчас работает в Калифорнии.
Ага.
Вот. Это работа где-то в 50-х годов.
Угу.
Дело в том, что поскольку частицы подавляют, ну, за счет силы тяжести они подавляют турбулентность, константа Кармана уменьшается, то есть скорость потока увеличится. В ваших моделях это как-то учитывается?
Нет. Значит, здесь погранслой параметризован очень просто, то есть это классическая модель Монин-Обухова, а длина... значит, масштаб турбулентности здесь вот взят 30 сантиметров, вот так, как обычно берут в земных моделях.
Говоря, вот у него теория такая, что источник сильных полевых бурь на Марсе, это именно эффект увеличения вот этого поверхности.
Я понял. Значит, это немножечко о разных аспектах причин полевых бурь мы говорим. Значит, есть первый эффект – поднять пыль с поверхности. Один механизм. И второй механизм, когда мы подняли уже эту пыль, ее надо забросить в общую циркуляцию. Вот то, о чем я говорил, речь идет только о втором аспекте. Потому что даже если мы подняли пыль с поверхности, неважно каким способом, мы для того, чтобы она ушла в ячейку Хедли и распределилась глобально, нам нужен очень мощный механизм меридионального переноса. И вот это может быть только волновой механизм. Средняя циркуляция такого меридионального переноса нам не дает. Источник, повторяю, у нас параметризованный, и существуют модели с другим источником. Еще одна стандартная параметризация – это когда мы считаем тангенциальные напряжения ветровые. и считаем, что этот источник пропорционально этим напряжениям, или какие-то пороговые
вот
величины.
Будет. Угу.
Нет, возможно. Возможно, я вполне допускаю, и допускаю, что именно в погранслое, когда напряжения сильны, массовая концентрация пыли вполне может быть сравнима с массой несущей атмосферы. Там эти эффекты, ну, фактически уравнение состояния меняется. Мы же там можем менять плотность, не меняя давление. То есть там другое уравнение состояния в запыленной атмосфере. Собственно, вот эти пылевые дьяволы, они именно на этом эффекте и работают.
Ага. Что вот именно тропические циклоны, их источник, это то, что водяной пар, который над волн, ясно, что вот, когда у нас как раз сильное ветровое волнение, отношение волн, то там буфазная среда. То есть там присутствует, ну это вообще полидисперсная смесь такая
получается. А, то есть капли?
Капли, капли, ага. Они как бы ускоряют поток. То есть уменьшение константы Кармана — это ускорение потока. Вот это он выдвигает гипотезу, это типа смазки получается. То есть у вас как бы волновая поверхность.
Понятно, понятно. Но это как раз вот то, что можно на негидростатической модели напрямую моделировать, я так понимаю, да? То есть только надо микрофизику грамотно продумать. Вот, но в принципе, я так понимаю, что это вот это можно просто в лоб проверять.
Если удастся разрешить, пожалуйста.
Вот. Ну, я очень рад, на самом деле, что по Земле подобные работы были. Я вообще искал. Значит, общался с Институтом физики атмосферы, с Институтом вычислительной математики, которые, ну, вроде бы, так сказать, специалисты в подобного рода моделях. Вот. Но ничего напрямую не нашел. Единственное, что есть такой эффект, который называется polar warming. Это стратосферный эффект, когда действительно довольно быстро происходит резкая перестройка циркуляции в приполярной стратосфере. По всей видимости, вот мне показалось, что это эффект похожий. Вообще циркуляция на Марсе, она действительно должна быть похожа на стратосферную циркуляцию на Земле по той же самой причине. Стратосфера, она, ну, почти изотермична и гораздо более статически устойчива, и поэтому там волновые числа тоже маленькие. Вот. Но вообще говоря, Марс — это вот такой очень хороший лабораторный макет, который позволяет эти вещи, так сказать, изучать. Вот. Нет вопросов больше, да? Ну, спасибо вам большое. Спасибо за терпение.